августа 23-го похоронили Богдана в Субботове. 26-го была рада. Выбрали гетманом Выговского, дали ему царскую булаву и говорили, чтобы он великому государю служил верно и над войском запорожским добрую управу чинил. Выговский отвечал: «Эта булава доброму на ласку, а злому на каранье. Потворствовать я никому не буду. Войско запорожское без страха быть не может». Старшина казацкая, также войты и бурмистры говорили, чтобы новый гетман прочел им всем вслух царскую жалованную грамоту, хотят они знать, на каких волях пожалованы. Гетман прочел грамоту, и все закричали: «Рады великому государю служить вечно!» Подьячий привез Зюзину грамоту от нового гетмана. Выговский, теперь уже Иоанн, а не Иван, писал, что покойный Богдан сына своего и все войско запорожское ему в оберегание отдал, а теперь вся старшина и чернь старшинство над войском ему же вручили, и он царскому величеству верно служить будет. Бутурлину Выговский писал: «Ни желания, ни промысла, ни помышления моего о том не было, чтоб быть мне старшим над войском запорожским. Но, видно, исполняя волю Божию, войско советными голосами возложило на меня не столько уряд, сколько тягость. Надеюсь, что царское величество будет доволен моими услугами». Между тем, еще не зная о выборе Выговского, государь отправил в Малороссию стольника Кикина объявить войску, что царское величество, известившись еще от покойного Богдана о неприятельских замыслах хана Крымского, посылает на помощь казакам войско свое под начальством князя Григория Григорьевича Рамадановского и Василия Борисовича Шереметьева. Сверх того, скоро явится к ним Алексей Никитич Трубецкой и Богдан Матвеевич Хитрово для Рады. Мы видели, что говорил Тетеря о жаловании казакам, и как проговорился он, что некоторые будут желать непосредственного подчинения Малороссии царю. В Москве не проронили этих слов, и Кикину велено было говорить рядовым казакам: давали ли им при гетмане Богдане во время похода в жалование? И если скажут, что не давали, внушить, что гетман делал это без воли государя, который назначил им на жалование сбор с городов и поветов малороссийских, и теперь все это велел рассмотреть и указ учинить князю Трубецкому. Кикин должен был также говорить с войтами, бурмистрами и мещанами наедине, что гетмана не стало, а на города малороссийские наступили неприятели — крымский хан и ляхи, да у них же между собою учинилось смятение. Царское величество для их обороны послал войско, а для своих государевых дел князя Трубецкого с товарищами, так они бы ничем не оскорблялись. А если станут говорить: хорошо было бы, если б великий государь для всяких неприятельских приходов и расправных дел изволил быть у них в городах своим воеводом, то отвечать, что все эти дела положены на князя Трубецкого. А если про воевод и не начнут говорить, то Кикину самому начать, чтобы государевым воеводом быть в черкасских знатных городах для того, чтоб тамошним жильцам от полковников и других людей обид и налогов не было. Кикин должен был везде разведывать, кто у черкас начальный человек, кого больше слушают и кого хотят избрать в гетманы, Юрия ли Хмельницкого или кого другого, и нет ли теперь между черкасами на полковников какого рокошу, а если есть, за что? И чего между ними чаять? И захотят ли, чтобы в городах были государевы воеводы? В Украине действительно начинался рокош, но шел он не снизу, а сверху. Присоединение к Москве было делом народного большинства, и большинство это до сих пор не имело никакой причины раскаяться в своем деле. Другой взгляд был у меньшинства, находившегося наверху. Для этого меньшинства, для войсковой старшины, особенно для шляхты, соединение с шляхетским государством, с Польшей, имело более прелести. Представителем этого меньшинства был именно шляхтич Выговский, сделавшийся теперь по избранию меньшинства гетманом. Уже и Богдану, привыкшему во время борьбы с Польшей распоряжаться произвольно, тяжело было подчинение московскому государству, столь ревнивому к правам своим. Уже Богдану тяжело было извертываться пред послами великого государя, требовавшими неуклонного исполнения обязательств. Но старого Богдана за его славу и заслугу щадили в Москве. Будут ли щадить Выговского? Последний имел основание решать этот вопрос отрицательно и давно уже устремлял свои взоры на Запад, к шляхетскому государству, где сулили ему блестящее независимое положение – сенаторство. Многие из старшин, прельщенные теми же выгодами, были на стороне Выговского. Но прямо, немедленно объявить себя против Москвы и соединиться с Польшей было нельзя. Польша была слаба, не оправилась еще от тяжелых ударов, нанесенных ей Москвою и Швецию, не могла она собственными силами защитить Выговского и товарища его от мщения царского. Притом же войско и народ были против подданства Польши. Надобно было сначала хитрить и опереться на какой-нибудь другой союз, действительнее польского. И Выговский обратился к хану Крымскому, союз с которым так много помог Хмельницкому в начале борьбы его с Польшей. Мы видели, какой сильный гнев возбудило в Крыму известие о подданстве Малороссии московскому царю. Явно помогая польскому королю против казаков, подданных царских, хан не прерывал сношений с Москвой, брал подарки по-прежнему, менялся послами, но послы его твердили. Царское величество велел бы донских казаков унять, чтобы они крымскому юрту убытков не чинили и на море не ходили. А если царь донских казаков унять не велит и станут отказывать по-прежнему, будто донские казаки у него государя в непослушании, то у хана есть в степи ногайских татар вольных людей немало, и они также московскому государству убытки чинить станут. Царское величество в титуле своем пишет «Великую и Малую Русь». У крымского хана Малая Русь была под рукой лет 7 или 8, но хан Малую Русью не писался, а ныне Бог ведает, за кем та Малая Русь будет. Прежде с крымскими послами и гонцами хаживали многие люди, а после этого отговорено, и ходят теперь с послами немногие люди, чтоб царское величество указало теперь людям ходить по-прежнему. Хан писал царю: «В вашей грамоте написано не по-прежнему. Восточные, западные и северные страны отчич и дедич, наследник и обладатель. Таких непристойных титулов предки ваши не писывали. Где Москва? Где Восток? Где Запад? Между Востоком и Западом мало ли великих государей и государств? Можно было это знать и не писаться всей вселенной отчичем, дедичем и обладателем. Так лживо и непристойно писать непригоже». Когда послы Выговского явились в Крым с объявлением, что новый гетман откладывается от царя московского, то хан не знал, верить или не верить такой радости. Ближний человек его, Сефер Газы Ага, в разговоре с московским посланником Якушкиным сказал: «Писарь Иван Выговский, узнав, что хан Магмед Гирей собирается идти на запорожских черкас войною, за их воровство и грубость присылал в Крым гонцов своих сказать, что он, писарь, сделался гетманом и у московского государя в подданстве быть не хочет. Хочет быть в подданстве у Магмед Гирея. Но хан его словам не верит, потому что черкасы – люди непостоянные». Якушкин возражал, что Сефергазы Ага напрасно называет черкас ворами, воровства их нигде не бывало. Но, сделав это возражение, Якушкин не оставил, однако, без внимания слова Сефергазы Аги и осведомился у преданного Москве князя Мамедши Сулишова, зачем приезжали гонцы от Выговского. Сулишов рассказал все подробно. гонцы приезжали с предложением союза, какой был у казаков с крымцами при Богдане Хмельницком. Выговский просил, что по заключении союза хан шел вместе с ним разорять Запорожье, потому что московский царь посылает запорожцам жалование и наущает их на него Выговского. Хан отправил к Выговскому князя Караша для заключения союза, и Выговский объявил посланному настоящую причину, по которой он отложился от Москвы. Московский государь посылает к ним в черкасские города воевод, а он, гетман, у воевод под началом быть не хочет, хочет черкасскими городами владеть сам, как владел ими Богдан Хмельницкий. Вследствие этого хан велел объявить Якушкину, что он готов дать шерстную грамоту, но такую, какие давались царю Михаилу Федоровичу, без упоминания о черкасах, потому что запорожские черкасы – люди вольные, на мере еще не стали, и у царского величества еще не утвердились. Такой шерти московский царь не мог принять. И если хан заключал союз с изменившими царю казаками малороссийскими, то в Москве, разумеется, не имели более побуждений удерживать донских казаков от войны с бусурманами. Еще в мае 1657 года донцы писали царю: «В твоих государевых грамотах к нам писано, чтобы нам с Турским и с Крымским ханом никакого задора не чинить, и мы твоего царского повеления не прислушались, с азовцами помирились, но они души свои потеснили, в миру и в правде своей не устояли. Твою вотчину, черкасский городок, у нас хотели за миром и за душами взять, приходили к нам на приступ с приметом, и мы долгое время от них в осаде сидели и отсиделись, а приходили к нам от хана Крымского многие мурзы с таманцами, черкесами горскими, кабардинцами, малыми нагаями, темрюцкими и азовцами. Да и теперь слухи приходят, что хан хочет быть к нам сам со многими умыслами и на похвальбе. Хочет твою государеву вотчину запустошить, столповую реку Дон и верхние городки». Донцы не остались в долгу, и летом того же года посланники царские в Крыму были свидетелями, как они вошли в устье Алмы, чтобы запастись водой, бились с татарами, которые не хотели давать им воды, жгли деревни. Татары были в ужасе, тем более что хан ушел в поход. Они ежечасно ждали нового нападения казаков, покопали глубокие ямы и на ночь сажали туда невольников. Ямы закладывали досками и сами спали на этих досках, боясь, чтобы невольники не убежали казакам. Осенью донцы писали царю, что уже целый год не приезжают к ним торговые люди из украинных городов, из Ельца, Воронежа, Белгорода и Валуек. Хлебных запасов, пороху и свинцу купить негде, помирают голодной смертью. А мы, холопи твои, служим тебе с воды до стравы, да не с поместья и не с вотчин. В марте 1658 года великий государь пожаловал, велел послать к ним 1000 рублей денег, 1000 рублей за хлебные запасы, пушечных запасов 30 пуд, зелья пушечного 50 пуд. У донцов окончательно развязались руки. Между тем положение нового гетмана малороссийского далеко не было завидным. Он был избранник меньшинства и похититель в глазах огромного большинства казаков, для которых законным гетманом мог быть только выбранный вольными голосами на общей раде. А Выговский не мог надеяться такого избрания. За молодым Хмельницким было знаменитое имя, дорогое казачеству. Минуя Хмельницкого, были полковники, выдававшиеся вперед заслугами войсковыми, а Выговский был писарь, звание, не пользовавшееся особенным уважением в воинственной толпе. Кроме того, Выговский даже не был казак, и, что всего хуже для казака, был шляхтич. Попытка Выговского и его приверженцев поднять в казаках неудовольствие против Москвы не удалась. Григорий Лесницкий, приехавший по смерти Богдана из Чигирина в Миргород, собрал раду на своем полковничьем дворе, собрал сотников и атаманов и говорил им: «Присылает царь Московский к нам воеводу Трубецкого, чтобы войско Запорожского было только 10 тысяч, да и те должны жить в Запорожье. Пишет царь Крымский очень ласково к нам, чтобы ему поддались. Лучше поддаться крымскому хану. Московский царь всех вас драгунами и невольниками вечными сделает. Жены детей ваших в лаптях лычных водить станет. А царь крымский в атласе, оксамите и сапогах турецких водить будет». Сотники и атаманы отказали, что бусурману не хотят поддаваться. Тут же Лесницкий прислал грамоту в Константинов. «Были мы в подданстве у его царского величества, на своих волях, по смерти гетмана Богдана Хмельницкого. А теперь идут к нам воеводы Трубецкой и Рамадановский с войском, и вы должны будете давать им кормы и всякую живность. По нашим городам хотят посадить царских воевод и живность им давать, а которые подати брали на короля и на панов, и те подати будут брать на государя. Войску быть в Запорогах всего 10 тысячам, остальные будут или мещане, или хлопы, а кто не хочет быть мещанином, тому быть в драгунах». Вслед за этой грамотой Лесницкий прислал другую лукавством, отводя чернь от шатости, что прежнюю грамоту не тревожились. Сам Выговский, приехав в Корсунь, созвал 11 октября полковников, отдал им булаву и сказал: «Не хочу быть у вас гетманом. Царь прежние вольности у нас отнимает, и я в неволе быть не хочу». Полковники отдали ему назад булаву и говорили, что был у них гетманом. «За вольности будем стоять все вместе», — говорили они, и приговорили послать государю бить челом, чтоб все было по-старому. Выговский взял булаву и, подняв ее, говорил: «Вы, полковники, должны мне присягать. А я государю не присягал, присягал Хмельницкий». Тут отозвался полтавский полковник Мартын Пушкарь: «Все войско запорожское присягало великому государю, а ты чему присягал, сабли или пищали?» Выговский вынул из кармана московские медные деньги, бросил по столу и сказал: «Хочет нам царь московский давать жалование медными деньгами. Но что это за деньги? Как их брать?» Отвечал тот же Пушкарь: «Хотя бы великий государь изволил нарезать бумажных денег и прислать, а на них будет великого государя имя, то я рад его государево жалование принимать». Надобно было хитрить с Москвою. Отсюда в сентябре явился любимец государев Матвеев с выговором генеральному писарю и старшинам: «Зачем не уведомили великого государя о кончине гетмана Хмельницкого?» и с приказанием отправить казацкое посольство в Стокгольм для склонения шведов к миру.